Глава 10. Несмотря на перекус в середине дня, темп работы упал практически до нуля. Источники не желали восстанавливаться. В итоге удалось срезать 2,5 килограмма мха. Почти на кило меньше, чем вчера. Но это вполне объяснимо. Добычу вел на верхнем ярусе. Из 50 срезов вышла вот такая картина.
Эссенция опыта — 500 штук. Глиняная скрижаль — травничество — 50 штук. Глиняная скрижаль ловкости — 50 штук. Глиняная скрижаль владения ножом — 50 штук. Глиняная скрижаль силы — 50 штук. Глиняная скрижаль выносливости — 50 штук. Глиняная скрижаль акробатики — 50 штук. Глиняная скрижаль гибкости — 50 штук.
Скрижали и эсок выпало на порядок больше, чем вчера. Получается, количество ресурса ключевой роли не играет. В первую очередь важно усилие, прилагаемое при его добыче. Причем это усилие должно быть естественным. Я даже провел испытание. Набил котомку нулевой галькой и повесил на правую руку. И так делал срез. Но, увы, великую систему не обмануть. Мои жалкие потуги ни к чему не привели. Кто знает, может, я неправильно все делаю. Весельчак продолжает самозабвенно храпеть. Решил пока его не будить. Сперва нужно почистить одежду. Вода в озере стала немного теплее. Или это я просто разгорячен после работы? Любуюсь своим отражением в воде. М-да, жалкое зрелище. Волосы торчат во все стороны, лицо чумазое, словно весь день проработал в хлеву. Про мой мощный, повергающий всех девушек в любовный шок торс вообще молчу. Тонкие руки, впалая грудь, щуплые плечи. Словом, кожа да кости. Складывается впечатление, будто мы с крошем одногодки. Вид озера так не кстати напомнил мне лицо белокурой красавицы Мии. Почти год назад. Сегодня встал пораньше и первым делом подбежал к окну. Слава великой системе! Сегодня прекрасный солнечный день! Как раз то, что мне нужно. Вчера, набравшись смелости... К слову, смелости я набирался целый год. В общем, поборов всякие сомнения, подошел к белокурой Амилии и пригласил ее на свидание. Пока говорил, то бледнел, то багровел, мямлил и заикался. Не уверен, что Мия поняла весь мой бубнёж, но к моему несказанному счастью дала согласие. Домой я летел словно на крыльях. В то мгновение я искренне верил, что это самый счастливый день в моей жизни. Место для свидания подбирал скрупулезно. Выбор пал на берег лесного озера. Его еще называли Кристальным. Вода там была чистая и очень теплая. Я любил это место. Подолгу просиживал в тени ветвей старой ивы, наблюдая за подводной жизнью. Я очень хотел показать это место моей возлюбленной, и почему-то мне казалось, она обязательно оценит красоту и чистоту этого сказочного места. В своих мечтах уже представлял, как она восхищенно смеется своим волшебным, похожим на перезвон серебряных колокольчиков, голосом. Как в уголках ее больших небесно-голубых глаз появятся хрустальные слезинки умиления. Нежно-алые губы растянутся в милые и добрые улыбки, обнажая жемчужно-белые зубки. О, великая система! Эта девушка чиста и прекрасна. Любовь к ней разрывала мне сердце, заставляла не спать ночами, а если я засыпал, то обязательно видел Амилию во сне. Мы гуляли с ней, держась за руки, и много говорили обо всем. Я пылко признавался ей в любви, а она лишь слушала и улыбалась. Потом я просыпался и шел в школу, где украдкой любовался девушкой. Но умом понимал, что нам никогда не суждено быть вместе. Кто она и кто я? Кроме того, я видел, как она смотрит на Хакана, сына охотника Ульвара. На этого черноволосого красавца, который уже в 12 лет пристрелил на охоте своего первого волка. Теперь серый длинный хвост красуется на кожаном поясе юного охотника. О, я видел ее взгляды и желал ей только счастья. Если она будет счастлива, значит, и я буду. Но на свидание все-таки позвал. Я должен был сказать ей о своих чувствах, понимая и принимая тот факт, что никогда не стану ее выбором. Пусть просто знает, есть человек, который всегда будет любить ее чистой и искренней любовью. На свидание Мия припозднилась. Мы договорились после завтрака, но она пришла ближе к полудню. Правда, мне было плевать на эти мелочи. Главное, она здесь. Да и не в моем положении говорить о каком-то опоздании. Я-то был уже здесь с рассветом, охранял наше место. Заранее собрал все камешки и сухие листья с травы. Оно должно быть идеальным. Мия шла медленно и гордо. В кремово-белом шелковом платьице она была похожа на сказочную птицу. Золотистые локоны собраны в высокий хвост и перевязаны белыми изящными лентами. Искусно подведенные черной тушью глаза и брови делали ее черты лица более отчетливыми, я бы даже сказал, чеканными. Глубокие цвета морской волны глаза смотрели с интересом. Маленький носик слегка приподнят, уголки алых губ едва заметно подняты вверх. Еще чуть-чуть, и на нежных щечках появятся милые ямочки. Как же она красива! Она и это место. Казалось, мое сердце сейчас вырвется из груди. «Ты все-таки пришла», — несмело прошептал я. «Пока добралась, думала, все каблучки собью», — недовольно сообщила девушка. Она презрительным взглядом обвела поляну и берег озера. «И почему в этой глуши? Разве в городе было бы плохо? Сегодня на площади будут выступать музыканты. Там сейчас все ребята из нашего класса. Там так красиво!»
«Я подумал, что здесь тоже красиво», — промямлил я, сбитый с толку ее упреками.
«Зря подумал». Мия снова обвела взглядом берег озера. С ее красивого лица не сходила гримаса презрения. Откровенно говоря, не ожидал такой реакции на мое любимое место. «Ну, чего молчишь?» — требовательно спросила она. «Что такого важного ты хотел сообщить мне?»
Тщательно подобранные за год слова застряли у меня в горле. Я был обескуражен, чувствовал себя загнанным в угол зверем.
«Хотя...» — девушка подняла миниатюрную ладошку вверх. «Можешь не говорить. Я сама знаю. Ты позвал меня, чтобы признаться мне в любви. Верно?»
«Да...» — удивленно прошептал я. «Но откуда?»
«Думаешь, я слепая и не замечаю твои долгие влюбленные взгляды?»
Я чувствовал, как пылает мое лицо. Так стыдно мне еще никогда не было. Но я все-таки решился.
«Да, Мия, ты права. Я люблю тебя. Всей своей душою. Когда вижу тебя, мое сердце разрывается на части. Я знаю, нам не суждено быть вместе, но знай, в этом мире есть человек, который всегда будет любить тебя».
Выпалив эти слова, я замер, прижав дрожащие руки к груди. В небесно-голубых глазах девушки читалось превосходство и удовлетворение, а еще мне показалось, что увидел в них талику презрения.
«Мия, браво!»
Громкий возглас за моей спиной заставил резко обернуться. Из кустов выбирался весело смеющийся Хакан. Громко хлопая в ладоши, он произнес:
«Ты, как всегда, оказалась права. Уродец втрескался в тебя по уши и позвал тебя сюда, чтобы признаться в любви. Ха-ха! Ты выиграла пари! Теперь на всю седмицу я твой раб!»
Хакан шутливо и в то же самое время грациозно поклонился. Кусты затрещали, и оттуда полезли весело хохочущие ребята из моего класса.
«Он тебя слюной там не забрызгал?» — крикнул Скеги.
Шутку оценили все. Над моей поляной разнесся веселый гогот нескольких десятков глоток. Я, не дыша, обернулся к Амилии и с ужасом наблюдал, как она смеется вместе со всеми. Я не помню, как потом добрался домой. 2 недели не выходил на улицу, сгорая от стыда и плача от обиды. Потом, после уговоров мамы, наконец стал выходить во двор, а еще через неделю пошел в школу. В первый день надо мной там снова посмеялись, но уже с меньшим энтузиазмом. Наверное, сыграл роль тот факт, что я уже никак не реагировал на их подначки. С того времени на Мию и других девушек старался больше не смотреть. Закрылся в себе. А на озеро я больше не ходил. Они словно осквернили его своим смехом.
Настоящее время.
«Эй, Рик, ты чего?»
Испуганный шепот Кроши прямо у моего уха заставил вздрогнуть. Я резко обернулся.
«Ты зачем так подкрался?» — испуганно спросил я. «Фух, у меня чуть было сердце не остановилось». «Я подкрался?» — возмутился Крош. «Да я тут уже целую вечность пытаюсь докричаться до тебя. Хм, правда, шепотом, но все равно мог бы быть и повнимательнее».
«То есть?»
«А то и есть. Пробрался я, значит, в пещеру, как мы договаривались. Сперва увидел этого храпуна, а потом заметил тебя на берегу. Сидишь, не шевелясь, в одной позе, в воду уставился. Крикнул раз, второй — ноль внимания. Что с тобой, друг? И почему ты снял всю одежду?»
Я огляделся. Тяжело вздохнул и, растирая лицо руками, ответил: «Прости, Крош. Старые воспоминания накрыли. Никак не отпускают они меня».
«Ничего, Рик», — отмахнулся Крош. И, протягивая мою одежду, сказал: «А насчет воспоминаний я тебе вот что скажу.
Они тебя отпустят только тогда, когда ты сам этого захочешь. Понял? Теперь одевайся скорее, а то простудишься. Сам понимаешь, болеть тут нельзя.
Это уж точно, — согласился я, натягивая штаны и рубаху.
Как все прошло?
— спросил мальчик, кивнув на спящего весельчака.
Прекрасно. Давно он спит?
Так, с самого утра.
Ого, тогда надо поторапливаться. Сколько сегодня выпало?
Смотри сам, — протянул я ему котомку. Крош восхищенно присвистнул. Отсчитав быстро немного эсок и скрижалей, он вернул их в котомку.
«Это пятая часть лютому», — объяснил он. «Я немного перемешал их, чтобы не было подозрений».
«Это еще не все», — сказал я, беря в руки сумку.
«Я весь внимание», — потирая маленькие ладони, сказал мальчик. «Рассказывай, не томи».
«Ты сам это должен увидеть. Идем». Остановившись у стены с тайником, я просунул руку в щель.
«А неплохую нычку ты смастерил», — похвалил Крош.
«Спасибо», — поблагодарил я и протянул ему весь свой скарб. «Вот, смотри». На малого было больно смотреть. Он быстро зажал рот обеими руками и начал что-то мычать. Глаза выпучены, на лбу выступили вены. Я его понимаю. Горка моих трофеев выглядела внушительно. Наконец мальчик взял себя в руки.
«Рик, откуда это все? Харизма, внушение, распознание лжи? Камень, бронза, железо? Целых 6 серебряных скрижалей? А эссок-то сколько? Ты только посмотри!»
«Тише ты, не ори. Потом все объясню. Тебе уже пора. Весельчак проснется с минуты на минуту. Забирай все и перепрячь, как договаривались».
«Чует мое сердце. Снова полночи просидим за разговорами», — хитро улыбнулся Крош и рванул на выход из пещеры, унося наш так быстро растущий капитал.
Сцена у барака снова повторилась. Лютый сидел на крыльце в окружении своих прихлебал. Весельчак, не церемонясь, забрал мою котомку и протянул ее щупу.
«Сегодня ассортимент получше», — сообщил худой уголовник, копаясь внутри моей котомки. «А главное — жирнее».
Пока щуп перечислял трофеи, я старался не отсвечивать. Со мной вообще никто не разговаривал. Все вопросы задавались весельчаку, который отвечал односложно и коротко. К слову, пришлось будить моего сторожа, так крепко он спал. Проснувшись, он абсолютно не был удивлен, что уже почти вечер. Потом, шагая в поселок, он сказал.
«Больше суток на ногах, вот и разморило в тишине».
«Рад, что ты отдохнул», — с невинным выражением лица ответил я.
«Никому ни слова об этом. Сечешь?»
«Готов поклясться?» — тут же выпалил я.
«Нет надобности», — отмахнулся он. «Думаешь, я боюсь там кого-то?»
«Нет, я так не думаю».
«То-то. Поверю тебе на слово. Да и у тебя, небось, рыльца в пушку», — усмехнулся весельчак. «Как пить дать, припрятал пару эсок, а?»
«Всего пару штук», — буркнул я, опустив голову. А у самого мороз по коже. «Лишь бы не переиграть, лишь бы не переиграть».
«Нормально», — кивнул он. «Заныкать кровное — святое дело. А то так недолго и копыта отбросить. Пахан последнее время всех под ноль стрижет. Не тебя одного. Видать, задумал чего. А ты о том помалкивай. Понял?»
«Понял».
«Да, еще. Не забудь у Лютого попросить на жратву. Иначе будет выглядеть подозрительно. Если не попросил, значит, заныкал. Сечешь?»
«Секу», — кивнул я. Так, собственно, я потом и поступил. После просьбы оставить мне что-нибудь на пропитание, Лютый хмуро окинул меня хищным взглядом и сказал.
«Вчера ты с тем оборванцем неплохо прибарахлился на две эски, так что сегодня получишь только одну. Все, вали. Завтра снова в шахту».
«Жлоб», — подумал я, пряча эссенцию в карман. «Уже все разнюхал. Тогда надо сказать Крошу, что принимаю его приглашение. Нет смысла искать другое жилье. У Лютого и так все на контроле. Если мы резко перестанем общаться, это будет выглядеть подозрительно». Следующие 2 дня были похожи, словно 2 капли воды. Весельчак храпел, я резал мох, а Крош выносил основную часть трофеев. В пещере с озерцом пришлось задержаться не на 1, а еще на 2 дня, за которые удалось срезать 5,5 кило мха, растущего на верхнем ярусе. Вечером мы с Крошем решили подвести итоги за 4 дня добычи. Завтра переход в другую пещеру. будем закладывать первый тайник, так сказать, неприкосновенный запас на черный день. Итак, гордо подняв палец вверх, начал мой компаньон. Начнем с эсок. С вычетом купленного барахла, жратвы и отданного лютому получается 3140 штук.
«Это откуда столько-то?» — изумился я.
«Это из шахты», — начал поясничать Крош. «Парень один мох нулевой режет. Так ему, дураку, везет. Познакомлю тебя с ним как-нибудь».
«Хе-хе. Очень смешно. Я просто слегка шокирован. Не думал, что уже столько набралось».
«И заметь», — подмигнул Крош, — «всего лишь за 4 дня, и это только эски. Сейчас переходим к скрижалям. Их у нас... пум-пум-пум... 1122 глины. И по 6 штук камня, железа, бронзы и серебра».
Пока я обалдело таращил глаза, мой компаньон продолжал спокойно говорить. Меня, кстати, немного смущала его невозмутимость. Правда, это объяснимо. Он видел все наши трофеи не по частям, как я, и уже привык к их количеству. И наверняка, зная Кроша, могу с уверенностью сказать, что он уже успел просчитать наши дальнейшие перспективы.
«Я тут прикинул по ценам. Если в таком же темпе проработаем еще 2 седмицы, наверное, сможем тебя выкупить».
«А сейчас сколько можно выручить за все, что у меня есть?»
«Сейчас посчитаю».
Крош на несколько минут задумался. Глаза закрыты, губы шевелятся. Но точно в роду купцы были.
«Значит так», — сказал он, открыв глаза. «Я прикидывал без вычета моей доли».
Видя, что я пытаюсь возразить, он меня перебил.
«Не спорь. Думаешь, имей ты сейчас на руках достаточное количество трофеев для выкупа из кабалы, я бы требовал свою долю? Хорошего же ты мнения о своем компаньоне».
«Просто», — начал был я.
«Молчи уже», — махнул он рукой и продолжил, как ни в чем не бывало. «Так вот, если продавать в тропях и местной бедноте, получится около 50 золотых монет».
«Ого!
Ничего не ого!» — не разделяя моего энтузиазма, перекривил меня Крош. «Чтобы ты имел представление, в Орхусе за 1 серебряную скрижаль дают от 5 до 7 золотых, а в столице империи так и все 10».
«Только вот туда еще добраться надо», — заметил я.
«Тут с тобой не поспоришь. Но все равно, считаю, что продавать серебряные скрижали в нашей дыре по 1 золотому за штуку — это преступление. Если уж на то пошло, нам вообще надо все в Орхусе сбывать, и эски, и скрижали».
«А как это сделать?» Малой тяжело вздохнул.
«Проблема. Сам туда не доберусь, только с караваном. Но он прибудет еще не скоро, через 2 седмицы. Еще иногда купцы заглядывают. Как для нашего болота цену дают неплохую, но все равно гроши». «Да. Но даже если я каким-то образом попаду в Орхус, и меня по пути не ограбят, где гарантия того, что я выйду сухим из воды в самом городе? Представь, 8-летний оборванец с полными карманами эсок и скрижалей. Меня либо страж заметет, либо уголовники, причем и те, и другие меня разденут до нитки.
Тогда продавать здесь то, что не очень жалко.
И терять деньги? Нет уж. Есть у меня идея.
Слушаю.
Пока не прибыл караван, буду искать кого-нибудь надежного, кто тоже в Орхус собирается. На плиту ему, мол, к целителю надо, или еще чего. А там уже как-нибудь уговорю пройтись по скупщикам скрижалей и эсок. Не бесплатно, естественно.
А здесь есть такие?
«Есть!» — кивнул Крош. «Полностью доверять нельзя, но в остальном нормальные люди. Крил, например».
«Знаю его», — кивнул я. «Мы с ним сюда добирались. Он еще с сынишкой ехал».
«Верно. Нормальный дядька. Он тоже караван ждет. С ним, скорее всего, я отправлюсь».
«Добро», — сказал я. «На то мы порешим. А сейчас давай-ка отсчитывай свою долю и пошли прятать остальное. Завтра рано вставать. Новая пещера ждет меня».